Здравствуйте! В эфире 163-й эпизод подкаста «Ложки нет». Дивный новый мир принес человечеству множество благ. От банального хлеба насущного и зрелищ народу до полетов в космос и возможности редактировать собственный геном. Немаловажную роль в этом сыграло развитие науки, базирующейся на рациональном методе, показавшем свою невероятную, словами Вигнера, эффективность в описании того, как по-настоящему устроена наша Вселенная. Многие вещи, кажущиеся нам обыденными нынче, при некоторой медитации открывают себя с совершенно иной стороны. Вот сижу я, например, записываю этот эпизод и понимаю, что само по себе существование вот этой возможности, записать эпизод, требует слаженного труда миллионов людей. И я имею в виду не только технику и инфраструктуру, хотя и без них никуда, но и просто-напросто наличие относительно безопасного места и общества в целом, где подобное поведение является и допустимым, и реализуемым. А ведь это совсем не очевидно, если вдуматься. Каждый глубокий разговор с абсолютно любым человеком меня всегда заставляет восхищаться тем, насколько мы все разные, иногда как края спектра, но при этом имеем шанс цивилизованно взаимодействовать. Это взаимодействие само по себе — уникальное явление, крайне редко присутствующее в животном мире, где господствуют инстинкты и биология. Как мы стали такими? Отличный вопрос, который мы сейчас запаркуем и вернемся к нему чуть позже. А сейчас давайте посмотрим на другую, темную сторону нашего дивного мира. Я не хочу сейчас говорить о каких-то глобальных проблемах типа гуманитарных кризисов, экологии, глобального потепления, перенаселенности и прочего. Ибо, во-первых, говорить о них взвешенно не так уж и просто, особенно не специалисту. А во-вторых, они все-таки являются предметом изучения других дисциплин. В то время как мне интересна психология. Поэтому давайте сузим немного вопрос и сформулируем его так. Какие вызовы в психологическом контексте ставит перед нами текущая реальность? И даже в домене психологии я хочу пропустить несколько важных вещей. Например, одной из сложностей современного мироустройства является самая высокая за существование человечества скорость изменений, фундаментальных изменений, влияющих на нашу жизнь. Да, несомненно, это важно. Однако тут речь скорее идет о более, скажем так, когнитивном измерении, о нашей невероятной способности к адаптации, помогавшей нам приспосабливаться к новым условиям. Так что и сейчас никуда не денемся, приспособимся. Мне же в этом разговоре более интересны глубокие слои, которые не всегда видны на первый взгляд. Есть несколько пугающих меня тенденций, о которых я бы и хотел поговорить. Причем поговорить не в политическом, социальном или культуральном ключах, но в психологическом. Иными словами, что это значит для нас, людей, индивидов, личностей? И начать я бы хотел с очень базовой, но крайне важной экзистенциальной данности бытия, с понятия свободы. Да, мы о ней много говорили в предыдущих выпусках, указывая на то, что 20 век стал по-настоящему веком освобождения, не только физического, как в случае с эмансипацией женщин или освобождением негров в США, но социального, возможности достаточно большой группе людей иметь свободное время, которое они потенциально могут использовать по своему усмотрению и не ограничены в своих активностях. Им не надо пахать по 80 часов в неделю ради выживания, но они способны совершать выбор и стать авторами хотя бы части своей жизни. Однако тут можно запутаться. Так есть все-таки эта свобода или нет? И тут надо вспомнить товарища Фрома с его классификацией двух типов свобод. Свобода от и свобода для. Да, мы в некотором роде получили свободу от. Свободу от внешних обязательств, напастей природы, фаз Луны и прочего. Но как мы воспользовались этой свободой? А вот тут начинается самое интересное. Возьмем, к примеру, такую базовую свободу, как свободу говорить то, что считаешь правильным. И я здесь даже не хочу ударяться в политологические или гуманистические дебри, много слишком очень мнений по этому поводу и прочего, Я хочу сфокусироваться на банальной, бытовой свободе слова, праву и возможности публично сказать нечто, во что ты веришь. И вот здесь начинаются первые ласточки. Можем ли мы сказать то, что думаем? Технически да, однако... Вот блин, это слово «однако» или слово «но», оно само по себе уже отвечает на заданный вопрос. Большинство людей, работающих в сфере коммуникаций, прекрасно знают, что все, что сказано до этого слова, на самом деле не имеет значения. Нам все нравится, но... Мы ценим ваши услуги, но... И так далее. Как вы понимаете, ключевой мыслью всегда является то, что идет в конце, а первая часть, по сути, как бы сказал Задорнов, служит предлогом. Какие же, в случае этого типа свободы, однаки? Прежде всего, стоит подумать о том, а не обидится ли кто-то. Если, например, попытаться высказать некоторое оценочное суждение о людях с определенными физическими характеристиками, то можно схватить не только остракизм, но и даже судебный иск. И что самое печальное, вот сейчас, говоря эту фразу, я автоматически ее трансформирую в некоторое обезличенное высказывание, уже на автомате. Ну, потому что с волками жить, по-волчьи выть. Могу ли я технически сказать то, что имею в виду? Да. Однако могут быть и последствия. Конечно, их вероятность достаточно низкая. Но я бы привел в пример тот аналогию с чисткой зубов. Все знают, что их нужно чистить минимум 2 раза в день. И теоретически от одного пропущенного дня кариесы не должны начаться. Но вот если у кого-то будет 7 пятниц на неделе, то проблема не заставит себя долго ждать. Почему это важно? Да потому что это влияет на нашу речь постоянно. А язык, как считают постструктуралисты, связан с нашим мышлением. Сначала мы ограничиваем свою речь, ну а затем это ограничение проникает уже и в нашу личность. Весь предыдущий пассаж с примером можно было бы запихнуть в одну простую и понятную фразу. Но современный дискурс таков, что вокруг простой мысли, если она, не дай бог, способна обидеть кого-то, а полагаю, что кого-то можно обидеть даже фразой 2 плюс 2 равно 4, поэтому я сразу уточню, что в настоящем суждении я не высказываю то, что 2 плюс 2 всегда равно 4, а лишь цитирую по памяти учебник по математике. Так вот, если мысль способна обидеть кого-то, то ее нужно завернуть так, чтобы было не придраться. Хотя есть и другая функция. Обычно люди, которые на все обижаются, с трудом понимают сложные конструкции, требующие удержать в голове много частей пазла. Вы скажете, ну окей, таковы правила игры. Примеры выше имеют общий знаменатель — социальный контекст. Да, в рабочей коммуникации мы должны соблюдать правила, о которых мы явно или неявно договорились, ну, чтобы достигнуть соответствующего результата. И все это было бы правдой, если бы оно оставалось только в одной сфере и не затрагивало личную. Я давеча провел один небольшой эксперимент, на который я и дальше буду ссылаться, поэтому, пожалуй, опишу его сейчас. Некоторое время назад я читал один препринт, в котором высказывался следующий тезис. Поколение, взрослевшее в эпоху социальных сетей и доступного интернета, впервые получило простой и быстрый доступ к дофамину через думскроллинг, ну то есть постоянно прокручивая ленту и смотря всякие картиночки и видосики. Соответственно, имея такой замечательный ресурс, этому поколению не было необходимости осваивать какие-то более сложные способы добычи соответствующих нейромедиаторов, такие как чтение книг, достижение среднесрочных или долгосрочных целей, исследования, познания и так далее. Гипотеза эта выглядит интересно, однако требует серьезных экспериментов для ее подтверждения или опровержения. Я же решил немножко упростить дизайн подобного исследования и сделал следующее. В одной из соцсетей я донастроил свой аккаунт и провел сессию с аккуратным оцениванием нравящегося и не нравящегося мне контента. При этом, нравится мне нечто или нет, я определял не на основе каких-то глубинных философских рассуждений о тщете всего сущего, а просто по эмоциональной реакции, типа ок или не ок. Соответственно, после первичной настройки я попробовал залипнуть в соцсети на несколько часов. И как ни странно, оно сработало. В какой-то момент я очнулся и понял, что прошло уже несколько часов, и при этом я ощущал явную привязанность к тому, чтобы продолжить смотреть. Суммаризуя результат этого мини-эксперимента, да, я соглашусь с тем, что соцсети, особенно сейчас, в эпоху генеративного искусственного интеллекта, способны удержать человека бесконечно долго в своих объятиях. И явно это как-то подкрепляется биохимически, иначе бы вот это чувство времени так легко не потерялось. Вы скажете, что это и так было известно, что, дескать, соцсети вызывают аддикцию, как и игры, например. Не спорю. Однако, во-первых, любая гипотеза требует проверки, а во-вторых, одно дело вызывают где-то теоретически, как мы, например, знаем, что плохая гигиена ротовой полости вызывает кариес. А другое дело — это немедленный и сильный эффект. Ну а в-третьих, это работает даже в ситуации, когда испытуемый, я в данном случае, заранее знает о негативных последствиях. И вот это уже несколько серьезнее. Однако хватит об эксперименте, мы к нему еще вернемся. Сейчас же мне важно немного другое. Вот почему как бы я вспомнил обо всем этом. Среди контента, который я просматривал, было очень много роликов психологической тематики, что неудивительно, ибо мне интересна эта тема. Так вот, в этом контенте, особенно с учетом той социальной страты, которая любит постить различные психологические видосики в этой соцсети, было огромное количество, как бы сказали современники, красных флагов из серии, что кто-то кому-то когда-то что-то там должен. Несомненно, взрослый человек с достаточным багажом жизненного опыта и головой на плечах в состоянии оценить качество подобного контента, равно как и уровень адекватности его создателей, а потому для него сие не представляет какой-то особой опасности, ну, кроме временного чувства, как опять бы сказали зумеры, кринжа. Однако такая разумная реакция требует двух вещей. Первое — жизненного опыта, второе — головы на плечах. А это уже совершенно немалые требования. И если одно из них отсутствует, то результат может быть уже несколько печальнее. Как все это относится к теме свободы? Да очень просто. Красиво звучащие и красиво упакованные идеи крайне легко принять, особенно когда речь идет об ответе на риторический русский вопрос «Кто виноват?». Собственно, 20 век показал прекрасно, как образ коллективного виноватого пробуждает в людях все их теневые качества, что в итоге выливается в насилие под соусом очередной версии всеобщего блага. Юнг написал свое эссе «Вадан» в 30-х годах, тем самым фактически предсказав Вторую мировую войну. Усвоили ли мы этот урок? Частично да. И, как мне кажется, начало этому положил Оппенгеймер своей знаменитой цитатой из «Бхагавад-гиты» «Я стал смертью, разрушителем миров». Однако, как бы человечество не стремилось избавиться от коллективной тени, до тех пор, пока существуют индивидуальные, коллективная тень никуда не уйдет, она лишь сменит форму. За племя, за народ, за веру, за царя, за отечество, за коммунизм, за свободу, за демократию. Неважно, меняются лозунги, но словами из старой песни группы Каста «Тиран в каждом из нас строит себе дорогу». А вот упоминавшегося в этой же песне Бога уже мало кто в себе хранит. Да и даже для взрослого рационального человека идеи в большом количестве могут представлять некоторую опасность, ведь всегда легче выбрать простой путь, нежели сложный. И не зря же говорят, что если кому-то 100 раз сказать, что он свинья, на 101-й он захрюкает. И при этом всем совершенно не обязательно искать какую-то злую волю. В том-то и весь фокус, что никакой ложки-то нет. Соцсети, равно как и другие платформы, не обязательно пытаются протащить свой собственный дискурс. Это просто бизнес и ничего личного. Рекомендательные системы будут показывать человеку то, что его цепляет, то, что находится у него в тени, то, что вызывает у него эмоциональный отклик. А скелетов в шкафу у каждого из нас предостаточно. Влияет ли это на наш бытовой дискурс? Без сомнения. Вот представьте себе, встречаетесь вы с каким-то новым человеком, которого не знаете. Заходит разговор о чем-то, кроме погоды. И вы хотите сказать что-то, но голос в голове у вас такой: а не обесценит ли это его? А не нарушу ли я чьи-то личные границы? А не является ли это элементом опрессивной западной колониальной культуры? И да, бьет это наибольшим образом как раз по тем людям, которые хотят развиваться, которые уже сделали первый шаг в сторону осознанности, ибо там, где нет осознанности, нет и этих вопросов. Равно как действует и обратный механизм. Если мне что-то не нравится, зачем мне копаться в себе, когда проще придумать какой-нибудь штамп? А, ну это потому, что он нарцисс, или комплекс, или абьюз, или обесценивание и так далее. Касается это, кстати, и более продвинутой в плане знаний аудитории, психологов. Давеча по рекомендации я послушал несколько выпусков одного подкаста, ведущие которого, ну или как минимум один из ведущих, являются психологами. В целом, сделан достаточно неплохо, и свою аудиторию имеет, поэтому а почему бы и нет? Однако и там я слышу все то же самое, что и в замечательных видосиках из соцсетей. Рассматривается какая-то ситуация, и выносится вердикт, что человек должен что-то там сделать, там, заблокировать, уйти, сходить к психологу, вот какие-то такие версии. Я не буду сейчас заострять внимание на корректности или некорректности этих действий, но отмечу простую банальную истину, которая является прекрасным маркером адекватности текста. Если вы слышите слово «должен» применительно к поведению человека в рамках некоторой ситуации, то сразу же задайте себе вопрос «почему и кому должен?». Зачем задавать этот вопрос? Да потому что в целом в большинстве ситуаций никто никому ничего и не должен. Любой человек, глубоко общавшийся с другими людьми, прекрасно знает, насколько уникальны жизненные истории людей. При этом насколько похожими могут быть фабулы нарративов, настолько же разными могут быть решения он их. К тому же, если речь идет об описании, сделанном одной из сторон конфликта, то логично было бы предположить, что это описание содержит, как минимум, предубеждение этой стороны и избирательность фактов. Я уж молчу про то, что вообще-то мы, люди, очень любим приукрашивать и врать. Когда же мы применяем термины к нашей или чужой ситуации, притом неважно, какие это может быть, нарцисс, абьюз, тень, анима, архетип, шмархетип, констелляция, комплекс и так далее, этим мы хотим сказать ровно одно. Мы ни черта не понимаем, что происходит. И чтобы как-то совладать с этим страхом, мы просто-напросто используем защитные заклинания. Знаем ли мы, что они означают? Не уверен. Спросите вот у трех разных психологов по любому из этих терминов. И с высокой вероятностью вы получите три совершенно разных ответа, а иногда и больше. И это как бы те люди, для которых соответствующее направление является профессиональным. Что уж говорить про обычных людей. В общем, мысль можно прекрасно выразить старой детской дразнилкой. Кто как обзывается, тот так и называется. В целом, нам оказался ненужным «Большой брат» от Джорджа Оруэлла. Мы прекрасно с этим справились сами, самостоятельно заткнув себе рты политкорректностью, культурой деколонизации, отмены и прочего, и психологизацией всего и вся. Резюмировать эту часть можно цитатой из замечательного фильма «Трасса 60». В эпизоде про город, погруженный в вегетативное состояние вечного рейва с помощью эйфории. Американцы сражались за свободу, потом против рабства. Как же они распорядились свободой? Стали рабами. Однако свобода для — это не единственное, что мы теряем. Второй важный элемент пазла уже не столь экзистенциален. Я говорю про наличие головы на плечах или способности находить, перерабатывать и критически осмыслять информацию. Вы скажете, ну как так? Напротив, век интернетов, искусственного интеллекта и всяческих школ, в которых с каждого угла говорят о развитии софт-скиллов, как не может быть этого навыка? А в том-то и дело, что все вышеперечисленное этому навыку никак не помогает. Почему? Давайте разбираться. Первое. Для критического анализа необходимо умение концентрироваться и фокусироваться на некой теме. Как этот навык обычно развивался ранее? Правильно, через чтение литературы, в том числе и сложной, через ее критическое осмысление в виде сочинений эссе, через решение комплексных логических и математических задач, через развитие воображения, в том числе и с помощью математических дисциплин, таких как геометрия. Что же мы имеем сейчас? Ну, во-первых, среднее количество книг, которые читает человек год, менее одной. Окей, быть может, речь идет только о взрослых, но дети-то в школе читают. Ну и да, и нет. При этом от четверти до трети детей выпускных классов не в состоянии прочитать неадаптированную литературу. Такое же количество не способно одновременно читать и осмыслять прочитанное. Вдумайтесь, навык чтения есть, но это просто механическое воспроизведение текста без соответствующей когнитивной работы. И после этого кто-то говорит, что большие языковые модели не живые. Хотите статистические данные? Пожалуйста. Согласно исследованиям PISA, это международная система тестирования знания школьниками математики и связанных дисциплин, с начала 2000-х годов соответствующие уровни математических способностей и способностей к осмысленному чтению неуклонно падали. При этом пики падения приходятся на 2012 и 2023 года. И если 2023 год кое-как понятен, все-таки там пандемия, дистанционное обучение и все такое, то первый как раз и подтверждает тезис о взаимосвязи способов получения и обработки информации с соответствующими навыками. Конечно, PISA — это не самая лучшая система в плане оценки качества владения соответствующими компетенциями. Однако, к сожалению, общемировых мониторинговых исследований проводится не так уж и много. А некоторые из них, типа TIMSS или PIRLS, имеют фиксированную точку отчета в 500 баллов, что не дает возможности оценивать динамику. Это, кстати, одна из тех вещей, которая прекрасно соответствует тезису о том, что есть три вида лжи — ложь, наглая ложь и статистика. Позволю себе сделать небольшое отступление и пояснить эту мысль в контексте. Это еще и к вопросу о том, почему критическое мышление является принципиальным фактором в современном мире. Вот когда СМИ нам радостно сообщают о том, что баллы там повысились или понизились по тому или иному исследованию, очень важно понимать, как эти самые баллы считаются. Многие думают, что есть некая стандартизированная шкала. Ну, там, типа, есть 20 вопросов, каждый вопрос дается 1 балл, вот сколько ответил, столько и получил. Кажется разумным, не так ли? Ну, или там можно чуть усложнить, что некоторые задачи там повышенной сложности, поэтому за них там 2 балла дается или 3 балла. Тоже вполне адекватно. Однако, если начать проводить подобного рода исследования, то вышеуказанные тренды снижения уровня знаний станут слишком видимыми. Просто потому, что уровень падает. Поэтому с давних времен придумывается следующий фокус, и он применяется везде, например, в ЕГЭ или в SAT, американском аналоге этого экзамена. Мы заранее говорим, что, ну вот окей, допустим, там, не знаю, есть 100 баллов максимум. Пусть 60 баллов — это некий проходной балл. Ну или 30, неважно. Тогда мы за средний ответ будем давать как раз вот эти самые 60 баллов. То есть если, например, в среднем школьники решают 2 задачи из 100, то 2 задачи будут соответствовать, внимание, 60 баллам. Я помню, кстати, один год, когда в ЕГЭ по математике за решение буквально нескольких задач давали сразу же проходной балл. Если же на секунду вдруг представить себе честную систему, где баллы набираются равномерно, ну, например, как всегда было на троечку, нужно чуть больше, чем половина знать, то, в принципе, 80-90% выпускников будут оставаться на второй год просто потому, что результат будет неудовлетворительным. И я уж молчу вообще про уровень задач, которые присутствуют в подобного рода тестах, потому что, по сути, для их прохождения достаточно 4 класса церковно-приходской школы. Однако мы несколько отвлеклись от темы. Человек, не обладающий критическим мышлением и пониманием принципов работы вот этих тестов, будет не в состоянии грамотно ответить на вопрос о повышении или падении качества образования. При этом он может иметь идеальные, корректные, честные, настоящие данные. Кто же может догадаться до того, что для того, чтобы набрать 70 баллов по ЕГЭ, иногда достаточно решить чуть меньше, чем треть заданий? В общем, об этом можно говорить очень долго. Основная мысль заключается в том, что в эпоху, когда информации извне априори лучше не доверять, но проверять, когда для корректного использования данных требуется и критическое мышление, и наличие хорошей эрудиции, перманентное снижение математических навыков и умение читать не может не вызывать опасения. Вы можете сказать здесь, да и шут с ней, с математикой, в конце концов, какая разница, что там правильно, а что нет. Важно то, как мы живем. Но в том-то и дело, что отсутствие вышеуказанных навыков распространяется на все сферы жизни, а не только на обучение или аналитику. Ну, к примеру, сейчас что на Ютубе, что на других платформах, огромное количество контента, который позиционируется как образовательный или научно-популярный. Люди учатся по нему. Очень популярная тема психологии, где эксперты рассказывают о том, что такое хорошо, а что такое плохо и как вообще мы должны жить. Вот это уже непосредственно влияет на наш стиль жизни, потому что, ну, оно с этим связано. Насколько же они убедительны? Вы знаете, весьма убедительны, потому что это крайне прибыльный вид бизнеса, где спрос рождает предложение, а умение играть на эмоциях и подсаживать на крючок страхов, тревог и других больных точек возведено в абсолют. Более того, это индустрия с высокой конкуренцией, где те, кто не умеют хорошо делать свою работу, быстро уступают место тому, кто может это делать. Мы можем сколь угодно долго смеяться над инфо-цыганами и же с ними. Однако, если бы это не приносило отличный доход, их бы просто-напросто не было. А значит, кто-то это покупает. А значит, этого кого-то весьма много. И чем мы отличаемся от них? Какие же советы дают эти товарищи? Ну, в моем случае мне посчастливилось иметь экспертизу в нескольких областях знаний, что, конечно, не охватывает всей генеральной совокупности, но все-таки дает некоторую относительно репрезентативную выборку от астрономии до психологии, от философии до финансового анализа. Так вот, ролики можно разделить на четыре категории. Первый — это общеобразовательный, содержащий базовые факты. Ну, этот тип сам по себе не очень опасен, так как содержит, по сути, энциклопедические знания. Единственная реальная опасность этого типа — это то, что он может создавать ложное впечатление осведомленности, которое возникает у слушателя, но это мало имеет отношение к создателям материалов. Второй тип — а-ля экспертные, где рассказывается про фронтиры современной науки или знания. И здесь я наблюдаю печальную тенденцию выдавать желаемое за действительное. Не поймите меня неправильно, в каждой из этих отраслей есть хорошие специалисты. Однако почему-то их роликов в сети я не вижу, вот ни одного, если быть точным. В то время как само количество соответствующих видосиков поистине огромно, что автоматически вызывает вопрос о том, а кто все эти люди, кто их готовит. Да, там бывают, конечно, настоящие специалисты, которые, правда, очень редко выступают именно по своей специализации. Ну, то есть, вот, например, я могу говорить за космологию, но я не космолог. Да, я слушал курсы по введению в космологию, теоретическую астрофизику, теоретическую физику, но мои знания здесь ограничены, особенно когда речь идет о наиболее свежих открытиях, где я могу высказать какое-то суждение, но оно будет весьма неточно, это будет очень неточная интерпретация того, что на самом деле происходит. Вот отдельным подвидом этой истории являются популяризаторы науки, некоторые из которых даже имеют соответствующую ученую степень или опыт, соответствующий из наук. Что можно про них сказать? Ну, то, что пока они остаются в своих областях, все выходит крайне интересно. Но вот ведь беда. Они пытаются делать выводы и для более широкой области знаний. Ну, например, в философии или психологии. Ну, кстати, в обратную сторону это тоже верно. И психологи, и философы тоже грешат тем, что пытаются интерпретировать научные факты, типа квантовой механики или чего-то подобного, типа нелинейной динамики, в свою пользу. Что из этого получается? В лучшем случае — краткий пересказ известных и зачастую слабых аргументов. В худшем случае они просто расписываются в собственном невежестве или неумении вести аргументированный спор. И это касается не только известных в России популяризаторов, которые позиционируют себя как ученые, но при этом таковыми не являются, но и известных в мире. Вот та же, например, книга Ричарда Докинса, известного ученого, книга «Бог как иллюзия». Она является настолько слабой с точки зрения аргументации, ну просто потому, что автор почему-то не указывает современные аргументы в пользу существования Бога и использует метод соломенного чучела, что в целом как бы нет необходимости даже ее опровергать. Любой критически настроенный читатель с базовой эрудицией может это выполнить самостоятельно в качестве домашнего задания. А это, на минуточку, один из великих ученых 20 века. Что при этом говорить об обычных авторах? Однако мы отклонились от темы. Вернемся к нашим типам роликов. Третий тип — это мой любимый. Это различные теории заговора. От очевидно бредовых, типа сторонников плоской Земли. Надеюсь, кстати, обесценивать группу, вот эту группу людей на основе их веры в очевидно ложную предпосылку можно. До экологов, нетрадиционных физиков, архетипических психологов и прочее. О, кстати, я только что заметил, что использовал слово «очевидно». А на математике нас учили, что если кто-то говорит, что нечто очевидно, то обычно это нифига не очевидно. В общем, надо об этом подумать. Вот я сказал, что теория плоской Земли очевидно ложная. Однако задумайтесь на секунду. А можете ли вы, не опираясь на данные третьих сторон, типа фотографий Земли от НАСА, ну мы же знаем, что высадка на Луну снималась в Голливуде, не так ли? Так вот, опираясь исключительно на те эксперименты, которые вы сами в состоянии провести, вот прямо взять и провести сейчас, без покупки там SpaceX или запуска космических кораблей, можете ли вы доказать, что Земля круглая? Можете ли вы доказать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не Солнце вокруг Земли? Мы, кстати, каждый день видим именно обратное. Мы видим, что Солнце вращается вокруг Земли. Это не так уж и просто на самом деле, в особенности, если вы не читали Умберто Эко или учебник по астрономии. А если мы не можем этого доказать, то можем ли мы сказать, что знаем, что Земля вращается вокруг Солнца? Или же мы должны говорить, что верим кому-то, кто утверждает, что Земля вращается вокруг Солнца? Чувствуете разницу между знанием и верой? Ну и четвертый тип роликов — это действительно кошерные ролики. И у них не всегда миллионы просмотров, хотя и такое бывает. Часто у них нет вызывающих заголовков или прекрасной анимации, зато контент прекрасен. Хорошим примером является, кстати, курс по статистике от MIT, Массачусетского технологического института, где видеоряд — это просто запись доски, на которой профессор мелом чертит формулы. По моему мнению, это один из лучших курсов по данной тематике, так как фокусируется не на заучивании огромного количества формул, но на понимании того, что вообще происходит и почему. Как говорится, одно дело — знать формулу Байеса, а другое дело — видеть в реальной жизни, где она применима. Но как же отделить один тип ролика от других? Вот для этого, собственно, и нужно критическое мышление, равно как и высокая эрудиция, чтобы отсекать заведомо бредовые истории. И сделать это, поверьте, непросто, так как человек — это не рациональный автомат, а первые три категории прекрасно умеют играть на наших эмоциях, которые легко могут одержать верх над разумом. Я уж молчу про то, что в ближайшем будущем искусственный интеллект сможет персонализировать доставляемый контент таким образом, чтобы убеждать каждого конкретного человека наиболее актуальным для этого человека стилем. Представьте себе на секунду, что вам подбирают именно такой текстовый и видеоряд, который лучше всего сработает именно на вашей личности. Звучит прям как «О дивный новый мир». Можно долго продолжать, но, думаю, основную мысль вы поняли. Давайте тогда от первого извечного русского вопроса перейдем ко второму. Что же делать? Первый пункт, думаю, является самым очевидным. Критическое мышление и еще раз критическое мышление. Из просто важного навыка он превращается в жизненно необходимый, ибо в эпоху изобилия информации, в том числе и персонализированной в рамках наших информационных пузырей, отсутствие анализа и умения рационально рассуждать автоматически делает нас уязвимыми к огромному количеству манипуляций. Не зря ведь маркетологи едят свой хлеб. Ну или искусственный интеллект теперь, неважно. Однако и этого недостаточно, нужна и эрудиция. Навык, который с развитием интернета стал казаться неактуальным. Зачем мне что-то знать, если я могу это легко найти онлайн? Так-то это так, но вряд ли вы будете искать каждый факт, упоминаемый в рассуждении. Только наличие знаний, подкрепленное рациональным мышлением и критическим анализом, способно противостоять современным техникам, скажем так, персонализации контента. Еще одним спутником этих навыков должно стать умение задавать вопросы как окружающим, так и самому себе. А почему так? А откуда это следует? А почему это очевидно? В некотором роде нам было бы полезно вернуться к старому доброму методу Сократа, где через вопрошание, через маевтику мы пытаемся увидеть вещи таковыми, каковы они есть на самом деле, а не их тени. Но, к сожалению или к счастью, этого недостаточно. Вышеперечисленные навыки позволяют нам адекватно работать с информацией и принимать рациональные решения. Но все же мы — нерациональные агенты и никогда ими не были. Большие языковые модели уже сейчас в состоянии при правильном инструктировании проделать все вышеперечисленное, при этом выразив собственные выводы максимально, скажем так, экологичным способом. Неужто наша судьба — стать такими же? Я так не думаю. Не хватает еще двух ингредиентов. Первый из них как раз в тему текущего блока про вселенную Гипериона. Это сопереживание. Это способность влезть в шкуру другого человека и понять его. Даже наш язык подсказывает нам истинное значение этого слова — сопереживание. Не заученные фразы типа «О, как я тебя понимаю, как мне жаль», хотя и в них самих нет ничего плохого, но искреннее, настоящее соучастие в жизни другого человека, способность хотя бы на время взять часть его груза и стать соучастником тяжелого пути его жизни. В современной психологии многие повторяют мантру «Мы авторы своей жизни, мы сами должны принимать решения, нести за них ответственность». Полный булшит. Мы люди, мы часть социума, как бы он нам ни нравился. Нам нужны другие люди, и мы нужны им. Мне тут вспоминается притча, что к человеку как-то обратился ангел. «Хочешь, я покажу тебе твою жизнь?» «Хочу», — сказал человек. И ангел поднял его над землей, и человек увидел свою жизнь. и две пары следов, идущих рядом. «Кто это рядом со мной?» «Это я», — говорит ангел. «Я сопровождаю тебя всю твою жизнь». «А почему тогда иногда остается только одна пара следов?» «А это самые трудные периоды твоей жизни», — говорит ангел. «И что же, ты бросал меня в самые трудные минуты? Как ты мог меня оставить?» — возмущенно спрашивает человек. «Нет, это я нес тебя на руках», — тихо ответил ангел. И часто эти ангелы не имеют крыльев. И жить без таких ангелов было бы очень сложно. В общем, в эпоху возрастающего одиночества, глобализации и фальшивости нам как никогда нужно истинное сопереживание, если мы хотим оставаться людьми. Отсюда вытекает и второй важнейший ингредиент, также упоминавшийся во вселенной Гипериона. Это любовь. Я вот сейчас говорю про нее и чувствую некое послевкусие банальщины, возникающей у меня в голове, дескать, ну зачем ты вспоминаешь уже неактуальные штампы? Даже само наличие вот этого внутреннего ощущения говорит о том, насколько любовь находится под угрозой в современном мире. И да, я не говорю здесь о банальном влечении или же влюбленности. Я говорю о настоящей любви. Эросе, то есть любви между супругами, сторге или любви между родственниками, агапе или любви платонической, и филии, любви к друзьям. Что есть любовь, я не знаю. На этот вопрос, как мне кажется, нет идеального ответа. Есть, конечно, например, дефицитарная любовь и бытийная любовь у Маслоу, однако это тема другого разговора. Для меня же важен один критерий. Любовь не требует ничего взамен. Это не «я тебе, а ты мне», и это не штука, основанная на взаимности. Напротив, любовь отдает, и ей не важно, какова реакция другой стороны. Да, она непрактична. Да, она часто вызывает больше проблем, нежели приносит пользы. Ее нельзя проинвестировать, ей нельзя заплатить на рынке. Она не станет конкурентным преимуществом при приеме на работу. Но она — это то, благодаря чему мы можем выжить даже в самые темные времена. Критическое мышление является прагматичным и необходимым инструментом, без которого нам не выжить в усложняющемся мире. Сопереживание делает нас людьми и дает нам возможность помочь тем, кто находится в беде. А любовь дает нам силу выйти из темноты ночи и вернуться к свету. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!